В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Ираклий Окруашвили вернулся в Грузию и сразу оказался в тюрьме. В Цхинвале с визитом прибыли сопредседатели женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Хотят ли в Абхазии признание независимости самопровозглашенной республики Грузии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Израильские удары по сектору Газа продолжились. Президент США Барак Обама, посещающий с визитом Камбоджу, встретился с премьер-министрами Японии и Китая. Франция официально завершила участие своих войск в боевых операциях сил НАТО в Афганистане. Израильские удары по сектору Газа продолжились в ночь на вторник. Сообщается, что число палестинцев, погибших в результате израильских авианалетов за последнюю неделю, достигло 100. В течение понедельника продолжались и ракетные обстрелы израильской территории из Газы. Международное сообщество продолжает посреднические усилия по достижению перемирия между группировкой Хамас и Израилем. Израиль еще как минимум на сутки откладывает решение о наземном вторжении в сектор Газа, чтобы дать шанс дипломатии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах. Источник подтвердил, что израильтяне заинтересованы не просто в завершении нынешнего раунда противостояния, а в долгосрочном решении проблемы палестинского анклава при участии международных гарантов. Обе стороны конфликта выразили готовность к перемирию, однако и Израиль, и Хамас заявляют, что противоположная сторона должна прекратить огонь первой. По данным телеканала «Аль-Арабия», переговоры о перемирии при египетском посредничестве в самое ближайшее время могут завершиться успехом. Президент США Барак Обама, посещающий с визитом Камбоджу, встретился в Пномпене с премьер-министрами Японии и Китая. На встречах с Юсихико Нодой и Вэнем Цзэбяо, которые прошли на полях саммита АСЕАН, обсуждались как экономические вопросы, так и обострение напряженности в отношении между двумя восточно-азиатскими державами из-за территориального спора вокруг островов в Восточно-Китайском море. Встреча Обамы с китайским премьером совпала с заявлением Министерства торговли КНР о том, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером китайских товаров, отодвинув Европейский Союз на второе место. Объем китайского экспорта в США за первые 10 месяцев этого года составил около 290 миллиардов долларов. Перед встречами с главами правительств Японии и Китая Обама встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Сообщается, что президент США поднимал на встрече тему соблюдения прав человека в Камбодже. Правозащитники критикуют Хун Сена за авторитарную политику и преследование оппонентов, передает Юрий Жигалкин.
Основная символика первого поствыборного турне президента Обамы, как соглашаются наблюдатели, заключается в том, что президент отправился именно в Восточную Азию. Азиатско-Тихоокеанский регион был в центре внимания Барака Обамы во время первого президентского срока. И президент продолжает смещать внешнеполитическое внимание Соединенных Штатов от Запада к Востоку. Остановка в Бирме была глубоко символична для самого Барака Обамы, поскольку именно в его президентство военный режим начал внезапную демократизацию страны, президент Обама быстро ответил смягчением санкций и расширением двусторонних контактов. Во время выступления в университете Рангуна он заявил о том, что США протягивают Бирме руку дружбы. В понедельник вечером американские представители сообщили прессе, что во время встречи с камбоджийским лидером Хун Сеном президент Обама призвал его освободить политических заключенных, прекратить захват земель, продаваемых западным лесозаготовительным компаниям, и провести свободные выборы. Эти призывы не вызвали ответного энтузиазма. Оправдывая пока безрезультатную встречу Обамы в Пномпене, американские официальные лица заявили, что президент не поехал бы в Камбоджу, если бы в ее столице не проходил региональный саммит.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция официально завершила участие своих войск в боевых операциях сил НАТО в Афганистане. Последнее боевое подразделение французского контингента, около 400 солдат, были выведены сегодня из провинции Каписа, где они находились с 2003 года. Ранее Париж заявлял о намерении вывести войска к декабрю этого года, на 2 года раньше, чем Афганистан покинут другие участники международной коалиции, возглавляемой США. Планируется, что около 2000 французских военных останутся в Афганистане для участия в проектах, не связанных с армейскими операциями. За годы конфликта в Афганистане были убиты 88 французских солдат. Фирма IKEA, владелец крупной международной торговой сети по продаже мебели и товаров для дома, обнародовала результаты специального исследования, связанного с неприглядными моментами в истории компании, передает Юрий Векслер.
Все, как видно из представленных документов, происходило 25-30 лет назад, но самое позднее, в 1981 году, руководство IKEA знало о труде политзаключенных, предпринимало якобы усилия по исключению их из производства, но не обладало достаточными возможностями для контроля. Все это звучит для бывших политзаключенных не слишком убедительно. Они и ранее, освободившись и попав на Запад, встречали в магазинах детали мебели, в изготовлении которых участвовали, делали соответствующие заявления, но вследствие отсутствия собственного лобби достучаться до властей ФРГ не могли. Председатель объединения жертв коммунистической диктатуры ГДР Райнер Вагнер с одобрением отозвался о готовности IKEA исследовать все обвинения против фирмы и назвал ее первопроходцем. Он в частности заявил, цитата, «Исследование IKEA должно стать началом систематического, в том числе и научного, изучения проблематики использования властями ГДР труда политзаключенных на продажу за границу».
Рассказывал Юрий Векслер. Новым лидером ведущей правоцентристской силы Франции, находящейся сейчас в оппозиции Союза за народное движение, стал занимавший пост его генерального секретаря Жан-Франсуа Купе. На партийных выборах, прошедших в воскресенье, он опередил бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.
Международные новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бывший министр обороны Ираклио Круашвили вернулся в Грузию. Он отказался от предложенного ему новыми властями статуса политического беженца и отправился в тюрьму. А Круашвили намерен оставаться в заключении до тех пор, пока не ответит на все обвинения, которые в течение 5 лет против него выдвигало прошлое правительство, и не докажет свою невиновность. Сегодня бывший министр уже предстал перед судом. На процессе побывала Олеся Вартанян.
Неожиданное возвращение Ираклио Круашвили сильно вдохновило поредевшие ряды его сторонников. За последние несколько лет большинство его однопартийцев подверглись политическим преследованиям и прошли через многочисленные судебные процессы и даже тюрьмы. Сегодня в судебном зале они встречали своего лидера стоя, громкими аплодисментами. Сейчас у Круашвили в тюрьме, хотя если бы он не торопился, то мог бы избежать неба в клеточку. Ведь его бывший адвокат Эко Беселия ныне занимает пост главы парламентского комитета по правам человека. Вчера она собственноручно внесла имя у Круашвили в список политических заключенных и беженцев. В самом скором будущем этот список собирается утвердить парламент, после чего опальный министр смог бы беспрепятственно вернуться в Грузию и жить на свободе. Однако у Круашвили, заочно осужденный в Грузии, решил пойти иным путем. Рано утром вместе с дядей он прилетел в Тбилисский аэропорт, сдался властям и отправился в тюремные застенки.
Он не будет пользоваться ни правом на амнистию, ни правом на... Он будет доказывать свою невиновность. Если бы для него была главная свобода, тогда бы он не приехал. Для него главное то, что он невиновен. Для этого он собирается сидеть в тюрьме, пока он не докажет это.
Говорит адвокат и близкий друг у Круашвили Зевиат Курдзадзе. Судебная скамья для Круашвили может стать политическим трамплином. Осенью следующего года в Грузии пройдут президентские выборы, и сторонники опального министра уверены, что их лидер окажется достойным кандидатом на пост главы государства. Такую перспективу в грузинских политических кругах пока отказываются обсуждать. Поступок Круашвили явно привел в ступор как националистов, так и мечтателей. мечтателей. Столь скоро в Грузии его никто не ждал. Между тем, сам опальный министр в беседе с журналистами без особого воодушевления говорит о новом грузинском правительстве. Его можно понять. Во время предвыборной кампании Бедзина Иванишвили категорически отказался сотрудничать с партией Укруашвили, назвал ее псевдооппозицией и обвинил в связях с Саакашвили. Сам президент пока также никак не отреагировал на возвращение своего бывшего близкого соратника. Зато это сделал его брат. На удивление многих в судебном зале сегодня появился Давид Саакашвили. Не удалось с ним коротко поговорить в коридоре суда.
А почему вы решили прийти?
Он мой друг.
А как же политические разногласия?
Никакие политические, я больше политики не участвую.
А ваш брат знает, что вы здесь? Он не против?
Нет, не знает.
Не знает? Он не разозлится, что вы здесь?
Не знаю, разозлится.
Ну, вы думаете, он правильно сделал, что приехал?
Обязательно. Все должны вернуться на свою родину.
Решение вернуться Укруашвили принял 3 недели назад, сообщили его адвокаты. Последние 5 лет, получив политическое убежище, он проживал в Париже. В 2006 году его осудили на 11 лет тюрьмы за получение взятки в особо крупных размерах. Прошлым летом добавилось еще одно обвинение – в создании вооруженной группировки с целью совершить переворот в стране. Укруашвили более чем уверен, что ему удастся доказать свою невиновность по всем пунктам. На скамье подсудимых он сидел расслабленно. За последние годы в его внешности почти ничего не изменилось. Лишь поседели виски и появилось несколько морщин на лице. В какой-то момент, не обращая никакого внимания на охранников, Укруашвили свободно встал со скамьи, чтобы поменяться с местами с другими подсудимыми, проходившими по его делу. А позже, когда недолгое первое судебное слушание завершилось, он даже перекинулся несколькими словами с друзьями в зале. Кстати, поприветствовать бывшего министра в Тбилиси приехало немало его родственников из села Ткви-Ави Горийского района, где находится его отцовский дом. Во время августовской войны этот дом сожгли одним из первых в отместку за угрозой Укруашвили встретить новый 2007 год в Схинвале. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Цхинвале с рабочим визитом прибыли сопредседатели женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе от Евросоюза, ОБСЕ и ООН. В ходе встречи с членами юго-осетинской делегации гостями были подняты вопросы, которые будут обсуждаться на очередном 22-м раунде женевских дискуссий, который пройдет 11-12 декабря. С подробностями Зарина Санакоева.
Сегодня был уже второй день визита в Южную Осетию сопредседателей от международных организаций. Вчера они посетили Лениногорский район республики, поэтому сегодняшняя встреча в Схинвале началась с обсуждения именно этого района, значительную часть населения которого составляют этнические грузины. Наблюдатели отметили улучшения и в социальной, и в культурной сфере. В ответ полпред президента по постконфликтному регулированию Мурат Джоев обратил внимание на то, что уже 5-й год Грузия отказывается подавать в район газ.
Ну, к сожалению, из политических соображений этот вопрос не решается. И власти Южной Осетии сами, если грузинская сторона не пойдет на контакт экономически, в данном случае речь идет о чисто коммерческом контакте. То есть они продают нам газ, мы платим за то количество газа, которое мы будем потреблять. Но если они на это не пойдут, мы решим вопрос газоснабжения Лениногорского района, так же, как решили вопрос электроэнергии, так же, как решали вопросы транспорта и другие социальные вопросы. Это, прежде всего, социальный и гуманитарный вопрос. Мы бы не хотели, чтобы этот вопрос выносился на ранг политики.
На вопросы журналистов о том, какие именно изменения, на его взгляд, произойдут в переговорном процессе в связи со сменой власти в Грузии, он отметил.
Мы надеемся, что мы можем идти вперед, так сказать, деполитизации в разных областях наших дискуссий, чтобы установили на принципиальный статус вопрос и старались решить конкретные вопросы, касающиеся безопасности населения.
В последнее время часто поднимается вопрос смены формата женевских дискуссий. Мурата Джоева попросили прокомментировать эти предложения. По его словам, в любом случае главным должен оставаться вопрос безопасности.
Дело в том, что вот на женевских дискуссиях мы, делегация Южной Осетии, присутствует именно как делегация Южной Осетии. Независимо от того, кто нас как считает, кто нас признает или не признает, И мы считаем, что вот в своем качестве мы можем сделать все для того, чтобы добиться основной цели женевских дискуссий, то есть подготовить документ о неприменении силы между Грузией и Южной Осетией, то есть добиться решения вопроса безопасности народа Южной Осетии.
Мураджиев сообщил, что в следующем раунде женевских дискуссий будут подниматься вопросы, которые почти не меняются с начала переговоров. Это и подписание документа о неприменении силы, освобождение заключенных в Грузии граждан Южной Осетии, поиск без вести пропавших, подача газа в Лениногорский район и другие. Только в этот раз обсуждаться накопившиеся проблемы будут уже с другими людьми. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Брюсселе состоялось первое после смены правящей партии в стране заседание комиссии Грузия-НАТО. Тбилиси на переговорах представлял новый министр обороны Иракли Аласани и госминистр по вопросам евроатлантической интеграции Александр Петриашвили. С подробностями Тамур Кигурадзе.
Несмотря на то, что заседания комиссии Грузия-НАТО редко заканчиваются сенсациями, встреча в Брюсселе вызвала повышенное внимание грузинских СМИ. Ведь это первое официальное заседание комиссии после поражения на выборах национального движения. Новую правящую команду представляли министр обороны Иракли Аласани и госминистр по вопросам евроатлантической интеграции Александр Петриашвили. Со стороны НАТО их приветствовал госсекретарь Андерс Фог Расмуссен, который, кстати, совсем недавно заинтересовался судьбой своего прежнего собеседника, экс-министра обороны Бачо Халая, который до сих пор ожидает решения грузинского суда в одной из столичных тюрем. На прошлой неделе Расмуссен предостерег новые грузинские власти от преследования политических оппонентов. Как рассказал сегодня Иракли Аласани, говорили об этом и на заседании комиссии, причем грузинской стороне удалось развеять все подозрения.
У нас был очень открытый разговор по текущим событиям, в том числе и по недавним задержаниям, которые вызвали повышенное внимание со стороны наших натовских партнеров, чей главный принцип – верховенство закона и неприятие избирательного правосудия. Мы заверили наших партнеров, что после 1 октября в Грузии нет избирательного правосудия, а все процессы прозрачны.
Аласани добавил, что после выборов Грузия стала более желанным партнером для НАТО, так как, по его словам, страна стала более предсказуемой и стабильной. Нам удалось поговорить и с Александром Петриашвили сразу после заседания комиссии. По голосу он казался довольным встречей и описал ее как конструктивную и важную. Петриашвили подчеркнул, что инициатива ее проведения исходила из Брюсселя. Именно чиновники Альянса хотели познакомиться с новыми грузинскими властями, о чем сообщили Бедзине Иванишвили во время его недавнего визита в штаб-квартиру блока. Александр Петриашвили добавил, что на заседании комиссии обсуждали и вопросы российско-грузинских отношений. По его словам, в Брюсселе цели не бояться того, что Тбилиси отвернется от Запада в угоду Москве.
Они с пониманием отнеслись к тому, что Грузия решила начать диалог с Россией. С интересом они выслушали информацию о назначении Зураба Абашидзе. Они одобрили, что в первую очередь будут восстанавливаться гуманитарные, культурные и экономические отношения.
Между тем, ряд российских аналитиков резко критикуют новые грузинские власти за отказ порвать с НАТО и полностью повернуться в сторону северного соседа. Грузинский политолог Тенгиз Пхалазе, отвечая на эту критику, говорит, что ждать отказа Грузии от интеграции в НАТО не стоит ни при какой власти, и официальный Тбилиси рассчитывает именно на комиссию Грузия-НАТО как на эффективный инструмент достижения этой цели.
И нами стоят очень практические задания, если так можно выразиться, домашние задания, от выполнения которых и зависит наше будущее в Альянсе. И надеюсь, что Грузия достойно справится с этим.
Среди таких домашних заданий эксперт называет максимальную прозрачность грузинской правовой системы, приверженность принципам демократии и четкую внешнюю политику. О том, что в НАТО надеется, что Грузия станет более демократичной после смены власти в стране, говорил и министр Петриашвили. Он осторожно добавил, что страна ждет оценки этого прогресса и рассчитывает ее получить на ближайшем большом мероприятии в Брюсселе в ходе министериала Альянса в декабре этого года. Тамур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Очередной скандал в Абхазии. Один из посетителей президента самопровозглашенной республики Александр Анквап выразил свое недовольство обхождением, с которым столкнулся на приеме. В ответ Управление информации президентской администрации распространило пространное сообщение с опровержением. О том, что произошло, я побеседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашиг.
Инал, вчера Управление информации при администрации президента опубликовало сообщение, в котором, скажем так, опровергался материал Николая Лопатина, который недавно побывал на приеме у Александра Анквап. Этот материал был размещен в социальной сети ВКонтакте, потом в Фейсбуке, о том, что Александр Анквап был крайне невежлив конкретно с Николаем Лопатиным, да и, в принципе, со многими посетителями, которые приходят к нему на прием по понедельникам. Вы могли бы рассказать вообще, насколько часто такие негативные отзывы о приеме у Александра Анквап звучат в Абхазии?
Учитывая то, что еженедельно по понедельникам президент принимает от 50 до 100 человек, то количество таких недовольных достаточно много. Многие не нравится тон, которым говорит президент. Многим не нравится решение, которое он принимает. В общем говоря, недовольных людей, чей вопрос, допустим, оказался нерешенным, каждый из этих людей, которые приходят на прием президента, они все рассчитывают решить какую-то проблему. Так вот, многие оказываются вот недовольными принятым решением, и иногда мнение о поведении президента складывается из итогов вот этой встречи, нерешенности вопроса. Впрочем, я знаю несколько людей, которые говорили действительно, что не очень вежливо их президент принимал, если абстрагироваться вообще от тех или иных вопросов, которые они пришли к президенту, чтобы он их решил. Я думаю, здесь все-таки есть проблема, наверное, все-таки усталости президента. Но тем не менее, он должен себя, наверное, все-таки имея такие большие, огромные полномочия, имея и образование хорошее, и опыт, хороший жизненный опыт, все-таки более вежливо вести себя по отношению к людям, которые приходят к нему на прием. И я не исключаю, что, как говорится, вот в этом ответном пресс-релизе президентской администрации, что действительно там приходят люди, которые там, может быть, неадекватные, может быть, какие-то авантюристы приходят. Тем не менее, опускаться на их уровень, я думаю, это не очень будет солидно, и все-таки президент страны есть президент страны, и он должен держать определенную марку в своем поведении.
Инал, ну вот меня что заинтересовало, это дискуссия в социальной сети ВКонтакте, как раз под этим сообщением Николая Лопатина. Там одна девушка, единственная, по-моему, сказала, что она не верит вот этому сообщению о том, что Александр Анквап был невежлив. И далее последовало такое очень долгое обсуждение, откуда эта девушка, была ли она вообще хоть раз в Абхазии и вообще на какой планете она живет. То есть, в принципе, вот это вот достаточно грубоватое общение Александра Анквапа, насколько я понимаю, это не секрет для многих жителей Абхазии.
В принципе, нету дыма без огня, как бы там, допустим, пресс-релиз как бы не отбеливал поведение там президента Александра Анклаба, но в принципе такие моменты, когда все-таки он выходит за рамки вот такого более-менее корректного, уважительного разговора.
А вот абхазские журналисты, как часто они сталкиваются с Александром Анклабом и с какими-то, может быть, резкими заявлениями с его стороны?
Бывает, но в основном местные журналисты сталкиваются с ним на тех пресс-конференциях, которые он дает, и иногда он достаточно резок, может отвечать вопросом на вопрос или как-то жестко осаживать, если вопрос какой-то неудобный. Бывает и такое, то есть сказать, что он вот такой душка-парень, как в свое время был покойный президент Сергей Багапш, об Александре Анквап не скажешь.
Инал, если вернуться, собственно, к самому событию, а что вы знаете о Николае Лопатине? Насколько правдоподобно выглядит вот это вот сообщение Управления информации? Как вы считаете, мог себя Николай Лопатин действительно так вызывающе вести, чтобы вот Александр Анквап так отреагировал?
господином Лопатиным я не знаком, но есть какие-то общие у нас знакомые. И более-менее такое восприятие адекватного человека. И какие-то новые подробности сказать об этой встрече, я думаю, никто не может. Могут сказать только люди, которые конкретно присутствовали при этом разговоре, в частности, сам господин Лопатин и, конечно же, президент Александр Анклав. Другого сказать ничего не можем. Единственное, что, как мы уже знаем, что он пришел ходатайствовать за своего друга или, как он говорит, человека, перед которым он преклоняется, певца и композитора Рамазана Камбиева, который ушел из жизни пару месяцев назад. И вот он ходатайствовал, чтобы его посмертно наградили орденом. Вот единственное, наверное, что-то говорит о нем. Человек, собственно говоря, пришел просить не за себя, а за другого человека, то есть который уже скончался. И вот какие-то его мотивы прихода, они все-таки были не связаны с его какой-то корыстью, по крайней мере.
И последний вопрос, Инал, о самом этом сообщении Управления информации. Дело в том, что Управление достаточно часто комментирует какие-то события, но в данном случае речь идет о комментарии на пост социальной сети.
Ну, вы знаете, сейчас, в последнее время, социальные сети в Абхазии становятся очень популярными, и многие в отсутствие, допустим, ежедневных газет, у нас все газеты в основном еженедельные, пользуются новостями как раз из социальных сетей. И, конечно же, власть тоже чутко реагирует на все то, что происходит там во всех этих фейсбуках, контактах и так далее.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора осетинской прессы, которую для вас подготовила Агунда Битарова.
В связи с арестом замминистра регионального развития России Романа Панова, эксперты и аналитики высказывают мнение, что расследование непременно затронет и югоосетинскую тему, в связи с чем многим чиновникам, включая и экс-президента Эдуарда Кукойта, придется отвечать за провал процесса восстановления республики и исчезновение многомиллиардной российской помощи. До сих пор в Южной Осетии никто из виновных не был привлечен к суду. Возбужденные генпрокуратурой дела так и не доведены до логического завершения. «Во всем виноват Кукойте или кого защищают в Южной Осетии?» Под таким заголовком интернет-портал «Усрадио» публикует статью Анастасии Габиевой. Автор напоминает, что еще с 2009 года Кукойте выражал свое недовольство деятельностью Южной дирекции, возглавляемой Пановым, но не нашел поддержки среди своих однопартийцев, парламентариев и чиновников. Автор считает, что вместо критики экс-президента парламентарии и чиновники и даже представители оппозиции должны были объединиться вокруг Кукойте и поддержать его в деле контроля восстановительных работ и целевого использования выделенных средств. Напомним, что 26 сентября этого года, за полтора месяца до ареста Панова, Кукойте возложил на него ответственность за затянувшиеся процессы восстановления и дорожного строительства в республике. Также в обвинениях Кукойте фигурировал бывший помощник вице-премьера Российской Федерации Геннадий Букаев и бывший премьер-министр, а также исполняющий обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев. Далее Габиева вспоминает имена тех, кто препятствовал Кукойте, блокировал его предложение принять необходимые меры по контролю расходования средств. Это депутаты парламента, правая рука экс-президента Зураб Кукоев, бывший глава партии «Единство», Мира Цхавребова, Вадим Цхавребов, Марина Дзыгоева, Элина Джипкаева, также соратники Кукойте по партии. По мнению автора, с подачи Станислава Кочеева и Валерия Чочеева делалось все, чтобы сорвать выборы в Южной Осетии в 2011 году и продлить пребывание у власти Вадима Бровцева. Автор считает, что время все расставит по своим местам и правда восторжествует, и все узнают, что Кукойте не имеет ко всем негативным явлениям периода своего руководства никакого отношения. Интернет-портал Осинформ публикует фоторепортаж с улиц Хинвала, где полным ходом идет очередная переделка. Не успел министр строительства Анатолий Мощелкин покинуть свой пост, как заасфальтированные при министре улицы уже переделываются. На фотографиях недавно установленная на проезжей части разделительная полоса запечатлена уже в разрушенном виде. Именно она стала камнем преткновения между новым министром и властями. Провластные СМИ устроили настоящую информационную атаку на министра. Никакие объяснения с его стороны не смогли убедить власти в целесообразности разделительных полос. Как будто не было других проблем. Горожане недоумевают. 90% улиц и тротуаров остаются в первозданном виде, к ним пока даже не притронулись. А некоторые улицы уже по несколько раз перекапывали, меняли коммуникации и вновь укладывали асфальт. Если власти решили провести реконструкцию всех восстановленных при Анатолии Мощелкине улиц, то цхинвальцы еще не скоро смогут перемещаться по улицам города не в резиновых сапогах. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Процесс по делу экс-министра обороны, соучредителя грузинской партии Иракли Акруашвили по выдвинутому в 2011 году обвинению в создании и руководстве незаконного вооруженного формирования, в Тбилисском городском суде возобновится 3 декабря, сообщил один из адвокатов обвиняемого Звиват Кардзадзе. Во вторник, 20 ноября, передает новости Грузии. По словам Кардзадзе, был отложен по ходатайству адвокатов Акруашвили, так как они не успели ознакомиться с делом экс-министра обороны. Экс-министр обороны с 2008 года находился за пределами Грузии и вернулся в страну сегодня утром, когда и был задержан правоохранительными органами. Дело Акруашвили касается событий, произошедших в мае 2011 года. Тогда МВД обнародовало видео и аудиоматериалы, согласно которым по заданию Ираклия Акруашвили и его родственника Гигуашвили, задержанного утром во вторник вместе с экс-министром обороны в Тбилисском аэропорту, в Грузии шло формирование вооруженного подразделения с целью антигосударственных действий после возвращения экс-министра в страну, что было запланировано на конец мая того же года. На момент обнародования материалов МВД назвало 15 участников этого формирования. Все они в июне 2011 года были задержаны и в августе приговорены к разным срокам лишения свободы от 5 до 10 лет. При правительстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия образован Национальный научный совет по прогнозированию, Межведомственный научный совет по вопросам социально-экономического и научно-технического прогнозирования. Совет создан в целях координации деятельности по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Республики и в соответствии с законом о государственном стратегическом планировании в Республике Южная Осетия. Утвержден также состав Национального научного совета. В него вошли руководители министерств и ведомств, общественные и научные деятели. 22-25 ноября в Сухуми состоится 6-й Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Это юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Открытие и пленарное заседание конгресса состоится 23 ноября. На конгрессе планируется принять обращение к народам и правительствам стран мира. В честь участников и гостей конгресса в Абхазской госфилармонии состоится концерт. Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон посетит Грузию с визитом 21-22 ноября, сообщает пресс-служба британского посольства во вторник, 20 ноября. По предварительным данным, главарь диверсионно-террористической группы ликвидирован в селении Губден Карабудакенского района Дагестана, сообщили Интерфаксу источник в правоохранительных органах республики.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Незамедлительная отставка президента Михаила Саакашвили остается одной из тех тем, которые продолжают волновать грузинское общество. НПО «Единодушие в борьбе за права общества» начала в Тбилиси сбор подписей под этим требованием. К кампании присоединились известные общественные деятели Грузии. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Еще совсем недавно многим в Грузии казалось, что палаточные городки на проспекте Руставели в Тбилиси, которые разбивали оппозиционеры с требованием отставки президента, осталось в прошлом. Однако подзабытую традицию вспомнила НПО «Единодушие в борьбе за права общества». Перед станцией метро Руставели уже несколько дней красуется белая палатка с надписью «Присоединяйтесь к требованию отставки президента». Другая надпись оповещает прохожих о том, что к петиции уже присоединились известные писатели и общественные деятели. У палатки нет очередей, хотя пару-тройку человек, желающих присоединиться к петиции, всегда можно там встретить. Ваше удостоверение, пожалуйста. Обращаются к пришедшему пожилому человеку две молоденькие девушки. 86-летний Гиви, еле переводя дыхание, говорит, что специально приехал из пригорода. Когда-то он голосовал за президента Михаила Саакашвили, но спустя годы ему приходится признаваться, что его радость за победу молодого президента обернулась сожалением.
Мы проиграли тогда, мы просчитались. Откуда мы знали, что он таким бесчеловечным окажется? Они все прибрали к рукам, а меня, старика, посадили на одну пенсию. Как мне жить? Но я готов теперь поступить со своей пенсией, лишь бы он ушел. Мы должны выгнать этого человека отсюда.
Непримиримым по отношению к президенту оказался и другой житель Тбилиси, Амиран.
Рыба портится с головы, во всем виноват он.
Организаторы сбора подписей в Тбилиси разбили 5 палаток. Координатор Хатия Гвимрадзе довольна активностью тбилисцев.
Мы пока не знаем, сколько подписей собралось, но приходит очень много людей. Нужно собрать 200 тысяч подписей, чтобы парламент рассмотрел этот вопрос.
Среди жителей Тбилиси всегда преобладали те, кто оппонировал президенту Михаилу Саакашвили и его команде. По всей вероятности, организаторам будет несложно собрать нужное количество подписей. Однако коалиция «Грузинская мечта», ранее подогревавшая в обществе суждение о необходимости импичмента президента, похоже, уже не очень стремится к этому. Во всяком случае, не заявляет об этом публично. Вице-спикер парламента Звядзи Дигури на пресс-конференции в прайм-тайм заявил.
Михаил Саакашвили, давайте скажем так, все-таки президент. Поставить вопрос о виновности президента по нашей Конституции нелегко. Если посчитать, процедура импичмента займет столько же месяцев, сколько осталось до истечения срока полномочий Михаила Саакашвили.
Радикальную позицию по отношению к отставке президента лидеру грузинской мечты Бедине Иванишвили пришлось менять не по собственной воле. 2 октября, после того, как президент Михаил Саакашвили признал поражение своей партии, Иванишвили заявил, что во избежание двоевластия Саакашвили должен уйти в отставку и назначить досрочные президентские выборы. Эти слова повергли западных партнеров, мягко говоря, в шок. На второй день лидеру грузинской мечты пришлось откреститься от сказанных слов, заявив, что он лишь высказал свое мнение.
Отставка президента не является ни моим политическим требованием, ни политическим требованием коалиции,
говорится в заявлении Бедине Иванишвили. В международных организациях неоднократно заявляли, что одной из важнейших составляющих в процессе мирной передачи власти вместе с парламентскими выборами остаются и президентские выборы в октябре 2013 года. После приобретения независимости в Грузии ни один президент не оставался у власти до истечения срока полномочий. Несмотря на обещание премьер-министра, что он готов к конструктивному сотрудничеству с президентом, многие грузинские эксперты не берутся прогнозировать, ограничится ли Бедине Иванишвили сокращением бюджетных расходов Михаила Саакашвили, из-за чего здание резиденции осталось без подсветки, или будет добиваться того, чтобы президент и в своем рабочем кабинете погасил свет раньше срока. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к юго-осетинской теме. Недавнюю отставку министра строительства самопровозглашенной республики Анатолия Мощелкина юго-осетинские эксперты считают предвестником масштабных кадровых перестановок с ощутимыми внутриполитическими последствиями. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского эксперта Вячеслава Габозова, отставка министра строительства Анатолия Мощелкина говорит о том, что время предвыборных обязательств Леонида Тибилова перед теми, кто поддержал его на выборах, прошло. Начинается новый этап правления президента, говорит Вячеслав Габозов.
В принципе, президент, скажем откровенно, практически всем, кто его поддержал, дал возможность справить себя. Сейчас пришло время, когда президент уже будет оценивать, насколько тот или иной человек нужен в той единой команде или не нужен, которую ему придется формировать. Леонид Тибилов не тот человек, который под влиянием раздражения или еще каких-то эмоциональных всплесков может делать непродуманные шаги. Это человек, который очень четко взвешивает за, против.
Правительство Южной Осетии, в которое вошли представители самых разных и во многом противоречивых политических сил, объединившихся вокруг кандидата в президенты Леонида Тибилова, называли правительством национального согласия. Теперь оно, похоже, затрещало по швам из-за внутренних межкоалиционных противоречий. Все-таки министр строительства Анатолий Мощелкин, уволенный без видимых причин, был другом премьера Ростика Хугаева, человека, с одной стороны, пользующимся доверием Тибилова, с другой стороны, самого незащищенного участника его команды, потому что кроме личных симпатий президента, никаких политических активов за ним не числится. И именно его позиции Тибилов уступил первыми. Есть и другие приметы раскола. В республике передумали создавать Олимпийский комитет. Должность под Джамбулата Тидеева, самого влиятельного политика в республике, поддержавшего Тибилова на выборах. Возможно, повара местной политической кухни предпочли держать его подальше от кипящих кастрюль. По мнению российского журналиста Дмитрия Старостина, все говорит о том, что коалиционное правительство перестает существовать. Видимо, клей, которым оно было склеено, оказался не слишком прочным, говорит Дмитрий Старостин.
Это показывает и последняя достаточно загадочная отставка министра строительства Южной Осетии, который считался доверенным лицом премьер-министра Ростика Хугаева, и усиливающаяся роль людей из команды первого ее президента Людвига Чибирова. Из этого мы можем сделать вывод, что идея правительства национального единства, она, если и была, то подвергается очень серьезным испытаниям. И более того, можно говорить о том с высокой степенью вероятности, что в Южной Осетии в ближайшее время вновь возобновится межклановая борьба, и один клан восторжествует над другим.
По уверениям югостинских экспертов, дамоклов меч отставок висит и над представителями оппозиции, поддержавшими Леонида Тибилова на выборах. О том, что между чибировцами и джуоевцами не все гладко, сейчас много говорят и в Цхинвале, и в осетинской диаспоре в Москве, говорит Дмитрий Старостин.
Но оппозиционных фигур крупного масштаба там фактически только две. Это Алла Джуоева и Анатолий Баранкевич. Пока они не слишком ярко себя проявляют, я думаю, что Баранкевич при любых условиях, вероятно, сохранит какую-то должность в правительстве, пусть она будет несколько демонстративной. По поводу Аллы Джуоевой есть большие сомнения, так как, по некоторым данным, она начала слишком активно вмешиваться в некоторую внутреннюю кухню существующей власти, в то время как ее хотят воспринимать как просто декоративную фигуру, которая отчасти просто отдали некую дань уважения за отказ от победы на президентских выборах.
С одной стороны, все эти перестановки не имеют принципиального значения для жителей республики, потому что они не сопровождаются системными переменами. Экономика по-прежнему в ручном управлении и сосредоточена исключительно на освоении российской помощи по принципу «прислали деньги – строим, не прислали – ждем деньги». С другой стороны, наполненное противоречиями, коалиционное правительство, пусть даже неэффективное, всегда лучше, чем клановый монолит. Что такое жизнь по уставу правящего клана, южные осетины уже проходили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Заключенные в грузинских тюрьмах часто умирали от болезней только лишь по той причине, что соответствующая комиссия вовремя не рассматривала их дела или отказывала им в досрочном освобождении. Об этом заявили правозащитники на сегодняшней конференции в тбилисской гостинице «Шератон Метехи Палац». Ассоциация молодых юристов представила исследование механизма отсрочки или досрочного освобождения заключенных по состоянию здоровья, которое базируется на конкретных примерах из тюремной практики. Продолжит Нона Суварян.
Заключенный, который по сей день предпочитает оставаться инкогнито, рассказывает, как служащие тюрьмы нещадно избили его в 2008 году. После этого нестерпимые боли стали частым явлением, а в 2010 году выяснилось, что у заключенного развилась раковая опухоль. Это одно из тех заболеваний, носители которого по грузинскому законодательству подлежат досрочному освобождению. Однако постоянная совместная комиссия Министерства по исполнению наказания и Минздрава, к которой он обратился в начале 2012 года, вместе с юристом Центра по правам человека Нину Андреашвили их запрос проигнорировала. О своем нынешнем состоянии заключенный рассказал по телефону, все еще находясь в тюрьме.
У меня болезнь на третьей стадии. Мне сделали 3 операции, провели 3 курса химиотерапии. Но мое состояние ежедневно ухудшается. В законе же записано, что мне полагается отсрочка или досрочное освобождение. Сам за собой я буду смотреть, а здесь мне внимания не оказывают. Лекарствами обеспечиваю себя сам. Тем мне нужны медикаменты на 25-30 лари, чтобы только остановить боль.
Именно комиссия по освобождению заключенных по состоянию здоровья стала главным объектом критики на сегодняшней конференции. Работу этого ведомства исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Эка Попхадзе назвала неэффективной.
Были случаи, когда заключенные умирали, а их заявления так и оставались нерассмотренными комиссией. Этому способствовало и несовершенство законодательства, в котором, например, не фиксировались сроки рассмотрения заявлений, не было и политической воли.
Исполнительный директор НПУ, 42-я статья Конституции Настя Джаназашвили указывает еще на одну проблему. Перед тем, как обратиться в комиссию, заключенный обязан пройти медэкспертизу. Государство оплачивать ее отказывается, частные обследования обходятся дорого. Джаназашвили считает, что такой подход нужно изменить. Отвечать за работу комиссии пришлось представителю Минздрава и члену комиссии Эки Адамия. Она признала, что на самом деле все перечисленное выше мешало работе. Однако она также отметила, что проект изменения в законодательстве, которую она подготовила лично, уже год как находится на рассмотрении.
Проект мы представили и новому руководству. Для согласования этого вопроса мы переслали эти положения сегодня в Министерство по исполнению наказания. Уже идут консультации по поводу новых членов комиссии. Наверное, в ближайшие дни станет известно, кто станут новыми членами комиссии.
На сегодняшней встрече прозвучали претензии в адрес судебной системы. Как говорит член Ассоциации молодых юристов Нина Губронидзе, правозащитников смущала фраза, которая часто встречалась в судебных решениях.
Кроме того, что заключенный должен страдать от серьезного заболевания, оно должно также мешать ему в отбывании срока наказания, что означает эта фраза, которую суд активно использовал для того, чтобы отказать заключенному. Нигде не поясняется. Ее нет ни в законодательстве, ни в практике.
Арчил Талаквадзе, недавно занявший пост заместителя министра по исполнению наказаний, пообещал, что работа комиссии станет более действенной.
Нужно изменить критерии, и в этом должны помочь медэксперты. Многие люди, находящиеся при смерти, из-за неверно определенных критериев не смогли покинуть тюрьмы. Установленные стандарты были слишком жесткими.
По его словам, на свободе должны оказаться и люди, которым грозит рецидив заболевания. В свою очередь, представитель аппарата народного защитника Натия Имнадзе выразила надежду, что вопрос охраны здоровья в пенитенциарной системе окажется под особым контролем Минздрава. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Ну а сейчас рубрика «Голоса» ее подготовила Анаит Гагарян-Сухуми.
Как вы считаете, нужно ли Абхазии признание со стороны Грузии?
Нет, они нам не нужны. Не нужен нам Грузия. Нази.
Нет, не знаю, я почему-то очень боюсь этого признания, именно больше признания. Я вообще боюсь, когда со стороны такого непримиримого врага наступает потепление. Как раз это наоборот. Я боюсь быть задушенным в объятиях. Виталий Тарнава.
Пока что мы не готовы ответить. Потому что пока еще боль не утихла. Их не понять, потому я воздержусь.
Наверное, да. Как только признает Грузия, тогда уже и Абхазия будет уже как бы независимая конкретная. Вот как раз и войны не будет, если признают. Я так думаю. Сергей?
Признание нас, ну а почему бы и нет? Обязаны считаться мы, как я считаю, самостоятельное государство. Пускай с нами считаются. Они же хотят, чтобы с ними считались, как на уровне мировом, так же и мы хотим. Почему бы и нет? Пускай Грузия нас признает. Ольга?
Наверное, нет. Мы и так тоже самостоятельные без них.
Совсем не обязательно.
Почему? Как вы думаете?
Ну как? Они напали сюда, во-первых. Это самое важное. Уже что может быть между врагами? Никакого признания с их стороны нам не нужно. Мы и сами с усами. Марина.
Конечно. Ну, если они признают, а другие тоже признают. Да. И нам.
Я думаю, что да.
Думаю, что нужно, наверное. Было бы лучше, если бы признали. Юля.
Как государство мы в этом не нуждаемся. По поводу международного сообщества это лишь укрепить наши позиции. Конечно, да. Зафар Зухба.
Я считаю, что так как Абхазия – это самостоятельная единица, независимое государство, в принципе, Грузия должна смириться уже, в конце концов, с этим, если они считали, какие-то свои планы имели, и должны признать, конечно, да, мы уже состоявшееся государство. Скажу, что Абхазии прям это так нужно. Думаю, что мы спокойно к этому относимся, и всему свое время признают.
Я так не думаю, не нужно думать. Меня зовут Адам.
В обязательном порядке нужно. Абхазия никогда не принадлежала Грузии. При Леоне еще в 8-м веке Абхазия была самостоятельное государство. Половина грузинских земель была принадлежала Абхазии. Поэтому в обязательном порядке грузины, понимаешь, должны признать Абхазию как самостоятельное государство, которое исторически давно сложилось. Малхозов, Рауф Мусович, город Черкесск.
Мое мнение такое, что Абхазия должна быть самостоятельным государством. Она должна иметь свою независимость. Он имеет потенциал, он имеет экономический, кадровый потенциал, чтобы она могла процветать еще больше. Поэтому Абхазия должна быть самостоятельной. Если Грузия считает ненужным, признать ее дело, но я считаю, что если нормальное государство и нормальные руководители Грузии, они должны признать, присчитаться абхазским государством. Хуранов Алексей Адамович, городчик и заслуженный врач России.
А Наив Нуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В селе Аришпирони Волгодонского района Грузии отметили 153-летие известного осетинского писателя Костахи Тагурова. Торжество состоялось по инициативе Международной организации «Кавказская мозаика» и Министерства культуры Грузии. Ежегодно торжественное мероприятие проходит в публичной школе Аришпирони. Рассказывает Жанна Тарханова.
Население Аришпирони расположено в Кахетии, в 100 километрах от Тбилиси. Население здесь смешанное, осетино-грузинское. К столетнему юбилею Коста в 1959 году во дворе школы был установлен памятник, позже разрушенный зверодистами в разгар осетино-грузинского конфликта. В 2005 году памятник был восстановлен скульптором Мирабом Гаглоевым. Торжественные мероприятия в честь основоположника осетинской литературы стали ежегодными. Несмотря на пасмурный день, из Тбилиси приехали представители осетинской общины, деятели культуры Грузии, учащиеся 11-й воскресной публичной школы Тбилиси. Дети подают осетинский язык и литературу. К сожалению, осетинский язык можно изучать всего в 5 школах Грузии, только факультативно. Говорит директор Аришпиронской публичной школы Томас Капанадзе.
Школа давно уже проводит эти культурные мероприятия. И в первую очередь это для того, чтобы мы отмечаем о дружбе, которая с веками является между грузинским и осетинским народом. И мы все вместе отмечаем.
Зарина родилась и живет в Тбилиси. Она говорит, что с творчеством Коста познакомилась еще в детстве, когда мама читала ей по вечерам его стихи.
Все-таки была преждевременная, да, с ней, что он бы еще больше создал. Mm-hmm. Вот стихотворение «Доду», это там вот такая, знаете, вот грусть вот эта, знаете, какая-то вот. Она и человечна, она и так вот, где-то и скорбь какая-то, где-то горы. Вот это все у меня ассоциируется уже с этим.
После августовской войны творчество Коста, пожалуй, одна из тем, которую осетины и грузины могут обсуждать свободно. Без политического подтекста и взаимных обид. Как мне рассказали, в архивах и музейных фондах Грузии находятся рукописи великого поэта с размышлениями об осетино-грузинских и осетино-русских взаимоотношениях. Прямо у подножия памятника Коста выступали представители осетинской общины, учащиеся 11-й воскресной публичной школы Тбилиси и профессор Наира Бепиева, во многом благодаря которой в Грузии не забывают осетинский язык. Дети выразительно читали стихи поэта на осетинском и грузинском языках. В какой-то момент сидящая рядом представитель Европейского центра по делам национальных меньшинств Андрея Файнхоп заметила, цитата: «Мне очень интересно, как грузины и осетины сосуществуют. Это важно для нас. Но я сейчас никак не могу понять, кто из детей осетины, а кто грузины. Они так гармонично смотрятся. Национальный хореографический ансамбль «Нарты» исполнил как осетинские народные танцы, так и грузинские». За столом гости и хозяева молились о мире и благополучии в преддверии наступающего праздника Святого Георгия Победоносца Георгуба, отмечающегося и в Грузии, и в Осетии в эти дни. За тостами вспомнили об объединяющем историческом прошлом, скрепленном союзом великой царицы Тамары и осетинского царя Давида с Асланом. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Писатель-фантаст Борис Стругацкий скончался вчера в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни. В соавторстве с братом Аркадием он написал несколько десятков произведений, среди которых уже признанные классическими романы и повести «Трудно быть Богом», «Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне» и «Пикник на обочине». По книгам братьев Стругацких снято несколько кинофильмов, в том числе ставший классикой мирового кинематографа фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. О своем видении одной из самых сложных книг Стругацких «Улитка на склоне» размышляет Александр Генис.
«Я знаю наизусть каждую строчку, которую написали братья Стругацкие, просто потому, что читаю их, сколько себя помню. Но перед вечностью предстанет нелюбимый всеми «Понедельник начинается в субботу», не актуальное «Трудно быть Богом», не азартные книги «Полдня», а самый загадочный опус в их каноне «Улитка на склоне». Гений этой книги – фальшивой симметрии. Чередуя главы, авторы переносят нас со станции в лес и обратно. Но одна часть отличается от другой так же разительно, как описанная в них действительность. Параллельны тут не сюжетные линии, а герои. Один – перец, стремится попасть в лес. Другой – кандид, из него выбраться. Плохо и там, и тут, но по-разному. Два мира несовместимы друг с другом. Тот, что на станции, нам легче узнать, ибо им управляет абсурд, замкнутый на себе бюрократической утопии. Ослепленная своим могуществом, она растет себе на погибель, ибо пользуется ложным расчетом. Символ станции – испорченный калькулятор, который никто не собирается чинить. Цитата.
12 на 10, сказал Ким, умножить. 1007 механически продиктовал перец, а потом спохватился и сказал, слушай, он ведь врет. Знаю, знаю, нетерпеливо, сказал Ким.
Станция в «Улитке на склоне» напоминает о Кафке. Лес написан свихнувшимся деревенщиком. Речитатив заговаривающейся прозы опутывает кандида словесными лианами. Речь на дрожжах. Изобильное, как все в лесу, заливает бессмыслицей остатки распустившегося на природе разума. Если первая часть – кошмар просвещения, то вторая – утрированный Руссо. Лес, однако, не выбирает между городом и деревней. Лес снимает это противоречие, исправляя ошибку эволюции, отвернувшейся от самой себя ради металлических чучел. Цель леса – болото. Оружие – разрыхление и одержание. Столица – озеро. Эта живородящая дыра природы служит не храмом, а мастерской для той амазонки, которую встречает, наконец, прозревший кандид.
Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и вступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку.
Этой влажной топкой утопии управляют женщины, упразднившие мужчин. Непорочные девы развернули вектор прогресса, заменив патриархальный техницизм биологии матриархата. Мужская цивилизация заменяет природу машиной и живую среду мертвым камнем.
«Когда выйдет приказ, — провозгласил Доморощенер, — мы за 2 месяца превратим там все в бетонированную площадку, сухую и ровную».
Экспансия – это мужской путь. Мы творим вне себя, ибо нам не дано, как женщинам, творить из себя. Мужская цивилизация плодит мертвую технику, которая искореняет поддерживающую нас жизнь. Но в лесу вечная война мужчин и женщин закончилась полной победой последних и безоговорочной капитуляцией первых. Различие между механической и биологической эволюцией определяет не история, а пол, не культура, а природа. Много лет спустя я понял, как это может выглядеть, когда услышал про овцу Доли. Мужчины строят, женщины рожают. Они и есть будущее. В лесу это очевидно, а на станции об этом еще не знают, но уже догадываются. В этом видении леса ключ к улитке. Лес и станция – две фазы одной реальности. Они противостоят друг другу, как будущее и прошлое. Разделяющая их пропасть – разрыв в преемственности. Фантастика обещала его заполнить своими домыслами. Стругацкие показали, почему это невозможно. Будущее не продолжает, а отменяет настоящее. У будущего нельзя выиграть. И непонятно, как жить, зная об этом. Парадокс, который Лес поставил перед Кандидом, неразрешим. В других, более оптимистических версиях грядущего, Стругацкие придумали профессию прогрессора. Но попав вместо прошлого в будущее, прогрессор становится регрессором. Поэтому герой улитки – последний самурай, защищающий идеалы не только безнадежные, но вредные, в том числе экологические. Встав на сторону обреченных аборигенов леса, Кандид возглавил партию пятикантропов, чем вернул улитку к стандартной притче контакта. Но она исчерпывает сюжет, а не книгу. Улитка на склоне описывает частный случай универсальной проблемы. Контакт между прошлым и будущим питает внутренний конфликт между тем, кем мы были, тем, кем стали, но главное, тем, кем будем. Встречаясь с палеолитом детства, мы не можем найти ему место в настоящем, точно так же, как нам некуда себя деть в том будущем, где нас нет. Александр Генис, Нью-Йорк.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.